Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня вторник, 3 января, время 22 часа 5 минут. Приносим в Киеве, приносим извинения за техническую тут задержку, ну, такое бывает. День 314 с Алексеем Арестовичем, и вот приветствуем Алексея Арестовича.
Добрый вечер, Марк, Костя и зрители.
Да. А зрители у нас 161 тысяча, да, и 35 тысяч поставили лайки. Просьба, пожалуйста, распространяйте этот эфир. Очень важный сегодня эфир в канун акции за Саакашвили 4 января. Там будет о чем поговорить в конце программы, но очень важно, чтобы к нам сейчас присоединилось максимально большое число людей. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео по имени Алексей Арестович. Проходите, подписывайтесь, ставите колокольчик. Ну что? Начнем с новостей.
Херсона, да?
Карту смотрим. Да, вот карта. Вот карта, все, все.
Значит, Херсонщина, Большой Потемкинский остров там такой есть. Помнишь, несколько недель назад мы говорили о том,
что российские
войска туда перебросили.
Ты это нам рассказывал.
Где-то два батальона, значит, сегодня там, вчера там украинские военные ставят флаг. Угу. Вопрос, что сделалось с двумя российскими батальонами?
Да, что сделалось с двумя российскими батальонами?
Нет двух российских батальонов.
Все понятно. Об этом никто не говорил.
Часть осталась, часть отошла. Да, это как раз осталось за тенью происходящего. В тени, точнее, да, происходящего. Об этом никто не говорил. Но сначала были два батальона, теперь нет двух батальонов. И украинские военные ставят флаг. Понятно, мы не заняли этот остров, да и нет смысла его занимать. Иначе наших ждет такая же судьба этих двух батальонов. Но вернули флаг Украины, и этого достаточно. Херсонская область является зоной очень активных перестрелок между собой сторон. Они лупят по нам. Мы лупим по ним, имеем конкретные успехи. Там вообще за дни, которые мы не выходили, сколько, 4 или 5 дней, да?
Ну, с 29, 30, 1, 2. Да, 4 дня.
Да, настреляли очень много наши. Все и не упомнишь, но таких вот, мы сейчас, понятно, будем обсуждать Макеевку, происхождение.
Да, само собой, да.
Но таких случаев, как Макеевка, меньшего масштаба, но я знаю штук 5 за эти дни. Угу. В том числе 2 на Херсонском направлении, 1 в Токмаке, 3 на Донецком, Луганском. Это минимум. Если не считать склады. Это когда накрывали личный состав мобиков. Прямо
извини, накрывали хаймерсами в основном, да?
Я не случайно спрашиваю. Разными. Макеевку накрыли хаймерсами, да, но так, по крайней мере, пишут в открытых источниках или утверждают злые языки. Мы точно не знаем. Суть же не в хаймерсе или не в хаймерсе. Главное, что накрыли.
Ну как же, их у вас в очередной раз все уничтожили.
А, в этом смысле.
Коношенков сказал, да, у вас нет хаймерсов, вы теперь бумажными там...
Всерьез мы это не рассматриваем, понятное дело, да, как бы Коношенко. Что я хочу сказать? Значит, помните забытое слово перегруппировка?
Да.
Это слово снова актуально. Значит, идет перегруппировка, причем пополнение силами и средствами на запорожском направлении, Мелитополь, Токмак. Понемножку, но перебрасывают. Здесь рота танков, там батальончик, там рота стрелковая и так далее, и так далее. Потому что главным кошмарным сном у них остается удар на Мелитополь наш. И они пытаются пополняться. Это потихоньку начали приезжать из Российской Федерации те подразделения, которые были выведены на восстановление, переподготовку. Там пополнялись они мобиками. Это такие подразделения, которых часть – это уцелевшие кадровые военные, но большая часть – это мобилизованные, прошедшие определенную подготовку. Как-то так. Значит, понятно, что горячая линия остается у нас. Все от Марьинки, про которую преувеличенные слухи были, что они там активно продвигаются. Наши держат там позиции в центре села, далеко они не в центре город-села, поселок городского типа. Дальше они не прошли. Хотя победные реляции рисовали о том, что вот-вот, сни секундочку. И пополнение идет, ну, бои, давайте снизу вверх, значит, идет активные бои в районе Майорска. Они там активность проявляют. Ну и традиционно это Бахмут и Солидар. Особенно между Бахмутом и Солидаром они пытаются рассечь эти города, и там, соответственно, идут достаточно серьезные бои. Это, по сути, направление главного удара противника на этом участке. Вот. В целом линия фронта там не очень движется, там идет бои за отдельный опыт, то они возьмут, то наши отбросят и так далее. За сам город наши их откинули. Восточных окраин по нему, юго-восточных по нему бьют, по Бахмуту бьет артиллерия российская очень активно. Работает авиация, причем наша больше. Тактика, которую они применяют, это все те же людские волны, которые, в принципе, не представляют собой особой опасности, если бы не два «но». Первое. У нас есть проблемы с нашими мобилизованными. далеко не все солдаты и не все младшие командиры способны создать в правильном инженерном отношении опорный пункт, ротный или взводный, или батальонный. Далеко не все обучены низовой пехотной тактике в достаточной степени. Далеко не все могут создать систему огня, наблюдения и так далее. Где это есть, противник не имеет никаких шансов. Но чуть дают слабину подразделения, или не научены, или большое количество людей, которые там не успели пройти подготовку и так далее, и так далее. Там подвыбиты младшие командиры, и сразу начинают проседать наша оборона. По той простой причине, что воевать — это наука, этой наукой нужно знать, нужно уметь. А во время войны далеко не все успевают научиться в свое время. И бесконечные людские атаки по 8 сутки, они за ночь накапливаются и пошли. Причем парни там, такие. Возникает вопрос, как это объяснять. Мой товарищ, майор, вчера лично стрелял в группу вагнеровцев из ДШК. Это крупнокалиберный пулемет.
При попадании в тело... все знают, что такое ДШК.
Не все знают. Да. Значит, при попадании в конечность рука улетит метров за 50, при попадании где-то в тело верхней части не будет вообще. Значит, он лупил по ним, как он говорит, метров, наверное, со 100. Со 150. Из ДШК.
Из ДШК
со 150.
Ты можешь себе представить? Такие гильзы.
Можешь себе представить, что они не пригибались, шли в полный рост.
Но это зэки были какие-то, им терять нечего?
Зэки, да. Что-то. Он говорит, накрываем миной, значит, рассеивается воздух, там шло, условно говоря, 9 человек, осталось 5, но пятеро идут, не пригибаясь. На его глазах трое подорвали себя гранатами, израненных перед передним краем, потому что, чтобы не сдаваться в плен. Он человек не впечатлительный, очень трезвый, спокойный, реалистичный. Старший офицер, опять же, он задается вопросом. Они под чем вообще, эти товарищи? Потому что в нормальном состоянии сознания очень-очень сложно не перегибаться, когда в тебя лупят из ДШК. Но прут вот просто непрерывно. И, конечно, здесь нужна квалификация, крепкие нервы для того, чтобы такие атаки отражать. В принципе, если бы подготовка соответствовала, то всех наших солдат, то были большие проблемы бы не было. И без того мы их просадили там очень сильно. И очень многие западные аналитики начали давать добрые языки, назовем их, начали давать оценки по типу, Вагнер ошибся, не сумел под Солидаром и Бахмутом. Вот такие.
Так.
Я далек от таких оценок, но то, что темпы их наступления падают, и усилия, которые они принимают, это солдату, может быть, в окопе незаметно, офицеру, сержанту, но так вот на уровне посмотреть чуть издалека, и становится понятно, что они немножко приседают. Они не в состоянии решить главные свои задачи, взятия Бахмута и Солидара, несмотря на грандиозные усилия, которые они предпринимают. Четвертый уже скоро месяц пойдет. Поэтому западные добрые языки оценивают достаточно скептично вот это вот политическое усилие Вагнера, Пригожина по созданию имиджа, продолжения, вернее, имиджа группировки, способной брать города ЧВК. Он сказал, отодвинь. Кинули же армию от Бахмута и Солидара, сказали, они не могут, мы сейчас покажем, и вот пока не получается показать. Как-то так. Вот таким вот образом. Значит, да, подождите, это же еще не все. Дойдем до верха уже. Сегодня все. За такое количество дней накопилось много интересной информации. Значит, противник создает... Два командующих побывали армиями на направлении Кремена российской. 41-я и не помню какая. То ли 20-е, то еще это не важно. Значит, оба генерала приехали, кидали в своих полковников, несчастных подчиненных, там, предметами обихода и кричали им, какого хера до сих пор. Значит, задача их очень простая. Они хотят добежать обратно в сторону лимана. Есть у них такая задумка. Радостно выйти вот там, если посмотреть, Торская, видите? Торская ямка.
Угу.
Там такая речка течет по вертикали. Это речка Жеребец. Они хотят, потом разлив такой идет и чуть выше, да, вот они хотят выйти на этот рубеж, накопили там силы и средства и радостно хотят побежать и добежать. Таким образом, переиграв наполовину нашу Изюмско-Лиманскую операцию. Не наполовину, на четверть Лиманскую, наполовину, да. У них не очень получается, потому что как раз у них возникли проблемы в районе Кременной, достаточно сильные. Хотя кулачок там накопили серьезный. Но продвигаться им не удается. Прошлая попытка была провалена где-то двухнедельной давности, трех. Сейчас они попробуют очередную, судя по нашим данным. И данным радиоперехвата и всего остального. Ну и два командующих просто так не приезжают. Там мы можем ожидать событий, связанных с их попыткой контрнаступления и выходом на этот рубеж. То есть это продвижение километров на 5, 7, 10. Вот. И опять же ниже Белогоровку видим, да? Они хотят там наши войска отчаянно отодвинуть для того, чтобы сразу с западнее Лисичанск. Для того, чтобы фронт не был уступом. И хотя, несмотря на Северский Донец, создать условия для переправы в районе там, Кременной, Приволье и так далее, на Белогоровку, и вести, вводить войска туда уже, имея выровненные фланги, и как бы поддавливая, чтобы эти две группировки взаимодействовали и поддавливали друг друга, вернее, наши войска вдвоем. Таков замысел. Замысел не очень получается, но они стараются, войска накопились, я думаю, в ближайшее время можно ждать какие-то события. Сватово накрыли склад с боеприпасами небольшой, но очень симпатичный. Накрыли такой же склад на Бахмутском направлении. Сейчас точно не скажу населенный пункт, потому что за 4 дня все перемешалось в голове. Ну и теперь мы выходим, как бы, это карта все. Понятно, мы должны сказать об обстрелах городов наших. Мы знаем, все знают, что было на новогоднюю ночь. Нет смысла повторяться. На новогоднюю, после, еще одну ночь после. И так далее. Это были обстрелы. В Новый год стреляли ракетами разных типов. Шахеды летали там суток подряд. Портили там, как могли, праздник. Значит, и обстреливают Харьков. Ну, понятно, Херсон. Запорожье, Кривой Рог, Днепр. Это Одесса, это у нас там практически. Ну и через границу Сумскую и Черниговскую области. Такая вот активность. Ну и Макеевка, да? Все хотели обсудить.
Да, да. Давай поговорим о Макеевке. Что там... Все-таки произошло, какая подтверждается информация. Все-таки Макеевка недалеко, наверняка есть какие-то сведения, может, оперативные какие-то, я не знаю.
Сведения у нас были довольно быстро. Значит, они завезли туда саратовский батальон. Ты же Саратовым мэром был.
Именно Саратов, я сам с Самары. Да. Точно знаю, что самарские погибли.
Да, ну, может быть, самарские, саратовские, я мог где-то там в горячке перепутать. Но, в общем, что-то НС. Так вот, завезли туда батальон мобилизованный. Среди них было бойцы спецназа, бойцы узла связи, специалисты по ракетной артиллерийскому вооружению, среди прочих, то есть ракетно-артиллерийские специальности, и много пехоты обычно. Было их больше 600 человек. И разместили их в ПТУ, в здании ПТУ номер 19, и это напоминает, а там Макеевка, не которая в Луганской области, а там и маленькая, Макеевка большая, которая является пригородом Донецка, фактически городской агломерации Восточной Донецка. И туда прилетело много чего. Но весь дурной парадокс заключается в том, что жертв было бы намного меньше, если бы там здание не было склада боеприпасов, а сдетонировал склад боеприпасов. Ну, значит, по скромным оценкам, по 300-200, по нескромным свыше 400. Раненых 300 больше 200 в любой из видов оценок. В любых из оценок. Ну, около 200 или больше 200. Значит, скептические границы 300 убитых, чуть 200 раненых, такие... Более высокие, это свыше 400 убитых, свыше 200 раненых. Разово. Было еще несколько макеевок таких за эти 4 дня, но там по 50 человек, там по 70, по 20, по 30, ну были. Это вот к вопросу о судьбе мобилизованных. Люди только приехали. Понятно, мне в этом всем позабавили российские пропагандисты, которые начали много отчаянно врать по этому поводу, много отчаянно критиковать руководство, много отчаянно врать. И крайняя версия, которую я слышал, что там, значит, их выдали российские мобильные телефоны, которые были так много. Ничего их не выдавали, телефонов у них не было российских. Это не практикуется. Им на все подразделение обычно дают 2-3 телефона с местными номерами «Феникс», по которым они периодически могут звонить родным. Российские телефоны, очень, очень плотно за этим следит российское командование, поэтому там сказка про 600 телефонов, сосредоточенных в одном месте, которые вычислили проклятые укропы, не канает. У нас есть достаточно других сил и средств разведки, позволяющих вовремя выявлять такие вещи. Так МАК тому доказательство, Чулаковка тому доказательство за прошедшие и так далее, и многие другие места. Ну вот как-то так.
Так, нас 300
батальон за меньше, чем за 30 секунд. Сейчас прекратил существовать.
Ну, там по сей день разбирают. Ты видел видео, там продолжают, появляются кадры, видеокадры, там разбирают, ну, большие конструкции, там бетонные и так далее. Я с трудом себе представляю, что там вообще.
Если бы там не было склада боеприпасов, здание, ну, потери были бы гораздо меньше. Они бы, я подозреваю, что погибло бы там несколько десятков, но не 400. Ну, сдетонировало от здания, вообще ничего не осталось, все ровно место. В навалку там бетонные блоки, ну и понятно, что судьба людей ясна.
Ну да, конечно. Так, 341 тысяча нас смотрит, 88 тысяч поставили лайки, мы 15 минут в эфире. И просьба такая к тех, кто присоединяется. Всегда у нас так происходит, с началом эфира люди чуть позже присоединяются. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео ссылки на эфир размещайте тоже. Вот у нас после перерыва мы как бы пользуясь этим всем, пользуясь ситуацией, вот просим распространять эти ссылки. Но вот смотри, все-таки вопрос о новогодней ночи. Мы не можем ее обойти, потому что, смотри, в новогоднюю ночь 31 декабря многие обсуждали, что удар был по территории Украины. Причем два удара получилось, да, значит, днем и ближе к вечеру, и практически чуть позже еще был один удар. Почему он именно решил наводить, то есть почему решил именно ударить 31-го? То есть, понятно, есть и некий дьявольский символизм. Вот, есть в этом и некоторая, так сказать, ну, сигнальность. Вот смотрите, мы можем даже вот так. Вот, например, разрушили мою любимую гостиницу «Альфа-Вита», я уже говорил, я всегда в ней останавливался. Многие-многие годы, так сказать, снесли фасадную часть и так далее. То есть мы хотим понять, вот эта ситуация с ракетами, сколько их осталось, сколько они еще могут использовать. Вот для чего, значит, это было сделано именно так?
Смотрите, значит, по сакральным датам понятно, потому что это мелкие люди, которые вот, не хочется бежать в уголовную шпану, потому что она себя ведет более благородно, сдержанно и по каким-то правилам и понятиям, чем вот эти руководители ядерной державы, постоянного совета, члена Совета Безопасности ООН. Значит, это просто желание испортить праздник в рамках психологического давления на население. Но в этих ударах было кое-что интересное. Первая волна не шла по энергетике. Вопрос, куда она шла? Значит, я лично сильно подозреваю, что они били по центрам принятия решений.
То есть, они так это понимают?
Да, что как бы не на Банковую это все летело, судя по географии сбитых ракет. Ну, или там, скажем, на Печерск. Потому что тут как бы ничего в первой волне в энергетику не шло, все шло куда-то вот по траекториям, куда-то сильно в те места, где центр принятия решений. Вот. И мне интересно, неужели решились? Потому что ни одного попадания в центр принятия решений нет, ПВО отработало отлично. Мы не можем точно сказать, что так. У меня есть такое подозрение, что не исключено, что они попробовали и это, посмотреть на реакцию. Или, по крайней мере, часть этих ракет шла от центра принятия решений. Вторая уже была, да, по объектам энергетики, все четко, особенно шахиды летали. Но вот, например, гостиница, где они вообразили, что живут страшно натовские специалисты, одна, да. Вторая, в реальности ранили японского журналиста. Ну, оно как бы такая история. Если не в центре принятия решений, то скорее по винницкому варианту, когда они били по Виннице, помнишь, много кто погибло, там среди детей,
да, я конечно, видел, я помню
какое-то, какое-то секретное заседание каких-то там натовских офицеров.
Да. В здании на площади вот на этом.
Да, я думаю, что это пропагандистский материал, вернее, пропагандистские заявления, они хотят продемонстрировать. Народу же надо что-то отвечать на вопрос, как так получается, что НАТО раздает оружие Украине, и вы там рассказываете каждый вечер, что воюете с НАТО, а где же удары по НАТО тогда? Понятно, что ударов по НАТО не будет. Они вынуждены бить по мифическому НАТО, в которое, конечно же, где же Российская Федерация сидит в киевских гостиницах во время тревоги и ждет удара по голове. Больше натовским специалистам нечем заниматься. Кроме как во время тревоги, она в карты играет, по старой советской традиции, или как это, и варят в это самое, в кастрюльке, в которую опущен этот электронагреватель, да, варят пельмени, да, и жарят яичницу на утюге. Все как обычно. Ну, типичная натовская командировочная. Ну, российский народ, он не привык как бы основной логикой пользоваться. Это запрещенное средство Российской Федерации, я так смотрю. По крайней мере, у большинства правительства запрещенное. А те, кто пользуется, пользуются ВПН и подпольно. Но суть не в этом. Первая волна точно не была в энергетические объекты. Куда? По гостинице? Mm-hmm. Ну, допустим. Я думаю, что я бы на их месте, это в принципе очень логично, выбрал промежуточные некоторые центры принятия решений. То есть удары по тем местам, где есть личный состав, как им кажется, но еще не по офису, не по Грушевского, не по, и так далее, и так далее. По офису все-таки вряд ли, думаю. Ну, хотя уж больно траектории подозрительные. Все сходились на Печерск. Это если их положить, ну, или там в район. И не только на Печерск. Окей, Соломенский район, например, там, где тоже кое-что есть. Второй был по энергетическим объектам. Шахиды летели точно по энергетическим объектам. Mm-hmm. 1, 2, 3. Но у нас ПВО как-то так заработало. Интересно, что оно сбило все шахиды в двух волнах и в третьих почти все. почти 100%. Первые два 100%, а потом почти 100%. Что не может не радовать и показывает, что... Помнишь, как только появились эти шахиды? Какие были мрачные прогнозы, что они заспамят наши клубы?
Были мрачные прогнозы.
Так далее, да. Так, не прошло несколько недель, как оказывается, мы нашли средства на Костю Сапрыкина. Вот, и теперь мобильные группы, которые светят прожекторами и расстреливают с пулеметов, их являются таким хорошим мемом. Вот, но работает полный комплекс ПВО, работает авиация, поэтому как бы, тут все, и мобильные группы в том числе работают очень успешно. И вот недавно военное руководство Киева, Киевской области, Киевского направления заявили, что количество таких групп будет усилено. Кстати, отлично показывает себя этот комплимент не только воздушной силы или ПВО свободных войск, но и силы ПВО Национальной гвардии, которая, в свою очередь, сбивает и крылатые ракеты, и шахиды, и так далее, за что им хочется сделать отдельный комплимент. У нас часто говорят ССУ. На самом деле нужно помнить, что сражаются силы обороны, которые включают в себя всех вооруженных людей, всех людей в форме. А это и СБУ, и служба внешней разведки, и полиция, и вообще система МВД, и пограничники, и специальная служба связи информации, защита информации. Это даже государственно-транспортная такая у нас есть история, которая входит в Министерство обороны. И многое чего другого. То есть люди все сражаются, все льют кровь, все являются силами обороны, которыми командует главком вооруженных сил, генерал Валерий Залужный. Но я бы просил соотечественников не забывать, и не только соотечественников, о том, что сражаются не только ЗСУ, а силы обороны в целом. Полностью. Точно так же несут потери, точно так же воюют. Точно так же герои Украины, среди них павшие, пропавшие без вести, попавшие в плен и так далее. Воюем все. Как сказал президент новогоднюю ночь, обращаясь, мы воюем, он определил, за что мы воюем. Мне это определение лично очень понравилось. Потому что понятно, что мы за многое воюем, но вот определение «мы воюем друг за друга», оно было очень сильно. Действительно, все воюют друг за друга. И силы обороны воюют друг за друга. Здесь армия ограничена с гвардией, поддерживает ее. Здесь Нацгвардия с армией, никто не считается, они делятся, все воюем за свою. Ну, вот как-то так. Но я считаю своим долгом упоминать все силы обороны и периодически буду об этом напоминать.
Так, 376 тысяч нас смотрят. Вот смотри, тему, которую обсуждали эти пару дней, ну, не знаю, меня тоже спрашивали в интервью и так далее, это вот перспектива мобилизации, которую анонсировал министр обороны Резников.
О, это большая тема, да. Это поговорить. Это надо поговорить, да, это большая тема.
Да, вот, потому что, ну как, спрашивают русские люди, которые, ну, мягко говоря, не очень мотивированы после Макеевки оказаться там же, где оказались их соотечественники в Макеевке и так далее. Спрашивают те, кто хотят выехать, потому что сказано было о закрытии границ. Ну, я не знаю, может, оперативно есть информация и так далее. Вот давай это обсудим.
Давайте по порядку. Значит, мобилизация в Российской Федерации не прекращалась с марта 2022 года.
Так.
Она началась через 3 недели после начала войны. Значит, через 2-3 недели, кстати. Так вот, она была тогда скрытой и частичной. То есть ее не объявляли и призывали отдельные военные специальности. Она в сентябре стала открытой и частичной. То есть она по-прежнему призывали не всех, но зато она стала открытой, открыто объявлена. Прошла так называемая волна, где они в целом призывали 249 тысяч человек, потом добрали до 300. Из них где-то 150 сразу ушло на фронт, либо ближе к нему на границе, а часть, этим больше всего не повезло, 2 дня подготовки и поехали, неделя или вообще без подготовки поехали затыкать дыры. Другая часть, это я была отправлена в учебные лагеря, в том числе в Беларусь, и там готовилась, причем некоторые из них готовились спустя рукава, некоторые достаточно серьезно, некоторые готовятся до сих пор, уже 3-й месяц. Их задача пополнить части кадровые, которые тут проредились сильно. Вот, и часть из них уже начала прибывать на территорию Украины. Это те самые 200 тысяч, про которые говорил генерал Залужный. Угу. Понятно, вся, смотрите так, решение об использовании этих 200 тысяч российским руководством принято. Угу. Это сигнал и для нас, и для россиян, которые не хотят попасть в мобилизацию, для наших соотечественников, для моих, это для нас всех, это надо понимать, что нас ждет российское наступление в ближайшее время. Сейчас мы поговорим о сроках, масштабах и направлениях. А россиянам нужно понимать следующее, что когда они эту волну, ну, из 200 там, тысяч, 150, сколько они задействуют, они похоронили уже. Мысленно ее нет. Они понимают, чем кончится попытка в любом варианте наступления, на любом направлении, в любые сроки, для людей, которые боеспособны едва на 40%, ну хорошо, 50, сделаем комплимент, чем те войска, которые наступали в начале войны и которые все здесь остались. Значит, напоминаю, что военных целей у Путина нет. Он хочет завести ситуацию в тупиковую, потому что он борется уже не за захват Украины и не за посрамление Запада. Он борется за свое физическое, политическое, а значит и физическое выживание. Ему нужен тупик, ему нужны переговоры, прекращение огня, потом продаст как победу, потому что поражение означает его политическую смерть, а далее физическую. Слишком многих людей он убил в самой России. Ему не простят. В том числе среди ближайшего окружения. Политическая смерть для Путина равна физической смерти. Практически с вероятностью 100%. Этот товарищ бьется за выживание, собственно. А выживание способ у него один. Похоронить сотни тысяч россиян, которые должны умереть, чтобы не умер он. Все очень просто. Он убивает вас, чтобы не умер он. Так вот, они их мысленно списали, значит, нужно набирать следующие 200-300 тысяч. И вот эта мобилизация, по идее, должна начаться в районе 5 числа, то есть послезавтра должна стартовать. И под нее планируется так и закрывать границы. Они дискутируют, когда и как, в какие сроки, для каких категорий. Но решение о закрытии границ в той или иной степени принято. Остается вопрос о его масштабах и сроках. Почему? Потому что они понимают, что от второй волны побежит очередной миллион.
Несомненно, конечно.
Казахская граница — место очень удобное. Там голая степь, проехать можно в миллионе мест. Никакие пограничники тебя не проконтролируют. И дальше только дело Казахстана — принимать и не принимать. А до сих пор Казахстан принимает, потому что бегут люди с интеллектом, деньгами и специалистами, как правило. Так вот, возможность убежать есть даже при закрытых границах. А уж если они открыты, то в принципе могут возникнуть проблемы с набором этой новой волны мобилизованных. Вопрос, как бы два вопроса. Первое полугодие 2023 года определит два главных фактора. Первый, как и где они используют эти 200 тысяч. И второе, смогут ли они набрать новые 200 тысяч, чем они их вооружат. Напоминаю, что 200 тысяч солдат — это примерно 30-40 тысяч офицеров. И где-то, ну, наверное, тысяч, наверное, 60-50 сержантов, которые где-то надо взять. Почему так много? Потому что не все офицеры и сержанты пойдут непосредственно командовать. Есть же и другие должности, которые не командные, инженерные, там прочее, прочее, обеспечивающие и так далее. Этих людей нет, поэтому в 10 российских учебных заведениях открылись срочно высшие кафедры, высшие курсы выстрел, да, как бы, которые предназначены для того, чтобы из бывших пенсионеров или закончивших военные кафедры быстренько подготовить командный состав в какой-то степени. В общем, Путин высасывает Россию до дна в людском эквиваленте. И проблема у них та же, что у нас, с отсутствием младших командиров подготовленных. Вот они сейчас будут их делать правдами и неправдами, забирая слишком юных и слишком пожилых уже. Потому что средненькие все уже задействованы. Теперь вопрос, где они их будут использовать? В России, в российском военно-политическом руководстве борются две идеи основные. Три даже. Значит, три варианта рассматриваются. Один вариант — фактически повторить то же наступление, которое было в начале. Стратегия наступления на Украину, примерно группировка равная по численности. Значит, забегаем на Киев, на Чернигов, Сумы, Харьков снова. И, значит, вот вперед. Это чистое самоубийство, понятное дело. Но зато это красиво. Вот некоторым красиво. Ему хочется, да, вот снова запугать, повторить, показать Западу и Украине, что мы можем второй раз сделать, так третий, давайте на переговоры, потому что счастья не будет. Ну куда, ну что, сколько же вы нас будете убивать на ваших северных границах? Сразу хочу сказать, сколько надо, столько и будет. И даже немножко сверху. Второй момент. Понятно, что это наступление не... Трезвые российские головы там среди генералитета, аналитиков говорят, что, ребята, ну у нас тут предыдущее наступление, где элита элит была, не чета нынешней, мобилизованной, и она легла все. Ну что ж вы хотите повторить этот трюк? Как бы, да. Более надежного способа похоронить эти 200 тысяч там не существует. Может, давайте окстимся как-то. А их спрашивают, а как окстимся? Они говорят, вот есть средний вариант. Нападем, будем наступать на запорожском направлении, будем наступать на Донецком и Луганском. Может быть, пощупаем Харьковск. Потому что Запорожская смежная с Донецким, а Харьковская смежная с Луганским, ну, как бы понятно, куда эти тысячи использовать там, да, и так далее. Харьковскому это надо понимать, что это не смежные фланги с Луганской областью. То есть они хотят, они не Харьков будет ни с востока, ни с запада обходить, скорее всего, так восточнее, там, как бы снова на этот самый, по плану. И есть совсем трезвые головы, которые говорят, ребята, давайте, значит, не размахиваться. Все этих, мы проходили это уже Запорожье. Тоже и Харьков, и все остальное. Ну, Бахмут с Лисичанском не можем взять. Вернее, с этим самым. Если вы хотите опять размахнуться на кренделя небесные. Давайте все кинем на Луганскую, Донецкую область. Отобьем их. Если получится. Говорят эти трезвые головы. И хоть тогда мы сможем объявить, что это и были целями операции. Что спасали мы так называемые ЛНР и ДНР. А вот это вот заход в, под Киев, Сумы, Чернигов и Херсон, это было, чтобы разгромить коварные натовские группировки, которые были готовы уже атаковать несчастные ДНР, ЛНР и Крым. Мы разгромили их, отошли, вот сейчас защищаем границы. А принимали мы четыре области в состав для того, чтобы было чем торговаться. Так, чтобы Запад знал. Ну, сейчас понятно, что уступить, если, конечно, там и так далее. Тогда будет понятно хоть что, хоть как-то что-то продавать. Вот. Этот вариант предлагают наиболее трезвые люди, реально рассчитывающие боеспособность российских войск, понимая украинские понимания, что как бы, перспектива-то очень туманная. Но понятно, что если 200 тысяч привести под Солидар, то мы загрустим. И загрустим силы. А, вот. А, или там в Луганскую область. А если не привести, распорошить, то меньше загрустим. В общем, что они решат, не знаем. Потому что оценка возможностей, она понятна. 200 тысяч, расчетная единица, куда, куда, что, как. А вот оценка намерений – это сложная история, потому что это надо забраться в голову этих людей. А это, этого не умеет никто еще, ни аналитики, ни одна разведка. Значит, три варианта понятны. Мы к ним тоже готовимся, ко всем трем. Реагируем. Под Киевом регулярно идут учения, бахи-бухи, там все дела. Не только белорусская граница закрыта, закрыта, не будем ее забывать, хотя признаков нет. Реально нарастающие угрозы. Но нужно понимать, что Харьковская готовится была командующая обороной Харькова недавно генералом, дай бог памяти, в эти дни. Ну, не суть важно, он заявил, что мы рассматриваем серьезные варианты обхода Харькова с запада и так далее. Разные варианты. Попытку отсечь Харькова от Киева. То есть мы готовы. И он же заявил, что все провалится, потому что понятно, что сейчас мы готовы гораздо лучше, чем 24 после 10 месяцев войны. 11 уже пошел. Так что мы готовы. Первое, мы готовы ко всему. Мы понимаем, что они хотят делать. Второе, мы понимаем, что наступление неизбежно. Третье, мы к нему готовы во всех вариантах. Четвертое, посмотрим, смогут ли они собрать новые 200-300 тысяч. У меня не вызывает никаких сомнений попытка сделать это, но вызывает определенные сомнения, где они возьмут вооружение, военную технику, чем они их собираются снабжать, кормить. Третье, что пойдет за кадровое ядро, за основу, если сейчас предстоит лечь последним кадровым. И предпоследним так точно, там уже совсем побитые будут. И третье, как бы, качество подготовки вообще всего там состава, если будет третья 200-300-тысячная группировка. Но в любом случае, если они прямо завтра начинают наступление, убивать мы эти 200 тысяч будем месяца 2-3, не меньше. То есть это апрель. Любой сдвиг по времени на месяц, там январь, конец января, начало февраля, середина февраля, ну неважно куда, это сразу считайте 2-3 месяца. То есть если они в феврале нападают, то это по июнь. Если они в марте, то это по июль. Если в апреле, то убивать будем июля-август, то аж по июля-август. За это время они надеются подготовить эту третью группировку, в идеале ввести в бой, когда еще не совсем закончилось это. То есть по принципу наращивания усилий, вести войну на истощение, пока Западу мы заплачем или пока Западу надоест нас снабжать. Вот такой расчет, и мы попросим переговор. Ну, для россиян, дорогих, это значит только одно. Дорогие друзья, вас собираются похоронить. Вас собираются похоронить еще тысяч, наверное, 400. 200 и 200. Как бы для нас новость такая, значит, ну, веселья тут мало. Потому что похоронены их 200 тысяч означает, наверное, похоронены 1020 наших, не меньше. А похоронены 400 тысяч, 1040 наших, не меньше. Вот, опять же, на нашей земле. Но, с другой стороны, понятно, что, и это показывают крайние опросы, 5% против, 87% против любых компромиссов, даже против переговоров, воевали и будем воевать. У нас не видно в истории консенсус, потому что мы все понимаем, что мы воюем друг за друга, и за нас всех, и новую бучу никто допускать не будет. Мы воюем за свою. Значит, ну и понятно, что Запад нас обеспечил бюджетом на 23-й год. Большая двадцатка, Соединенные Штаты, Евросоюз. И военным бюджетом в том числе. И это не последняя помощь. Она будет продолжаться. А на Западе потихонечку раскручивается маховик военной промышленности в Соединенных Штатах. В Европе поставки есть и будут. А кроме того, снимаются ограничения на новые типы вооружений. Вся эта ситуация существует только по одному. По одной причине. Знаешь, какой? Военные, ФСБ, аналитики врут Путину.
Ну, это одна из версий, которую вот и западная пресса очень любит относительно того, что Путин не отдупляет вообще всю ситуацию, именно потому, что его дезинформируют, ну, как бы снимая себе ответственность, уводя от этой ответственности.
Да, его системно дезинформируют, потому что если бы ему доложили реальную картину, он бы понял, что он не сможет набрать следующие 200 тысяч, 300. Ну, набрать он сможет, он не сможет качественно обеспечить. А это означает тупик политики. Если мы внимательно посмотрим, все западные аналитики и все газеты без исключения говорят следующее. Сегодня это заявил, не помню кто, то ли итальянец, ну, неважно. Заявили какой-то европейский политик высокого уровня, не меньше министерского, я, честно говоря, просто уже такое количество информации через голову проходит, что и не запомнишь. Но это легко найти по поиску, по самому заявлению. Он заявил, что несколько месяцев будут решающими ближайшие. А почему все говорят об этих нескольких месяцах? А это как раз использование этих 200 тысяч. И второй важный вопрос, смогут ли они набрать новые 200? Набрать-то смогут, вооружить. Поэтому, дорогие россияне, сигнал простой, еще раз повторюсь, 400 тысяч Путин мысленно хочет положить. Ну, думает он, что положит меньше там. Но как бы на самом деле это так. Собрать и положить. Второй вопрос для нас, ну, что война еще будет достаточно долго и достаточно тяжелая для нас, кровавая. Единственное, что мы, возможно, снова придется побороться за северную границу, возможно, снова придется бороться на запорожском направлении усилиями, на Донецкое-Луганское, понятно, будет местом кровавейшей драки. Это все не очень радует, но, с другой стороны, какой у нас выход?
Не сдаваться же. Да нет, ну это очевидно.
Понятно. Поэтому очевидно. Мы воевали и будем воевать, оружие будет, деньги будут. А вот что будет у них, это большущий вопрос. Опять же, не забываем, давайте уже внесем такую так приятную лепту в этот разговор. С 1 января Великобритания запретила импорт разжиженного газа на свою территорию. Германия с 1 января прекратила покупки российской нефти. 5 февраля все страны Евросоюза прекращают импорт российских не просто нефти, а нефтепродуктов. Всех производных. Ну, как мы понимаем, что это означает, что вся эта система поставок продуктопровода газа и нефти в Европу будет простаивать. А простаивать она не может. Потому что ее нужно обслуживать, и это огромные деньги. Понятно, что эти деньги входят в цену транзита, когда система работает. А когда не работает, то она начинает очень быстро портиться. Несмотря на заполнение техническим этим продуктом. А во-вторых, ее нужно обслуживать. А это большая проблема. Не говоря уже о том, что такое, что прекращение поставок как таковых, это же валится, это практически валится, ну, доходы бюджета основные российского. Так вот, смотрите, Путин ради того, чтобы уцелеть, дорогие россияне, кладет, хочет положить полмиллиончика в могилу у вас. И это все на фоне жуткого дефицита бюджета, который будет нарастать. Простки его до такой степени, что поддерживать бюджетные выплаты, а половина России бюджетники, будет к лету, я думаю, уже очень-очень проблема. И вот именно к этому лету, когда появится дефицит по пенсиям, зарплатам, по всему остальному, то, что программы урезают, уже и урезаны в новом бюджете, говорить нечего. Да, как бы, да. Не то, что программы развития, а программы поддержания обеспечения. Там, важнейших отраслей, типа здравоохранения, всякая такая индексация пенсии и прочее, прочее. Так вот эта вот история, она будет сопровождаться так. Вот вы будете жить в ситуации, когда у вас убивают ваших 400 тысяч братьев, отцов, сыновей, да и деда уже, судя по тому, кого берут для некоторых, да, и параллельно сокращают выплаты. У вас валится экономика. Вот это то, что вам уготовил Путин, ради чего? Ради того, что мы сели за стол переговора, мы не сядем. Пока не, хоть один российский солдат остается на нашей земле. И рано или поздно все будет как в Макеевке для каждого, кто сюда пришел. А теперь внимание, если вы хоть что-нибудь, хоть как-нибудь, хоть где-нибудь способны связать причины и следствия, подумайте, может, пока не закрыты границы, нужно успеть защитить хотя бы свою конкретную семью путем того, что мужчины уедут. Потому что, ну, вы поймите, у нас выхода нет. Мы будем расстрелять.
Так. Ну что же, мы почти 40 минут в эфире. Где-то 39, да? И нас вот 421 тысяча, больше 120 тысяч поставили лайки. Все-таки у нас уже мало времени, поэтому мы какие-то темы не обсудили.
Да. Обсудим еще.
Давайте все-таки завтра у нас очень ответственный день. Очень серьезный, очень ответственный день. У нас объявлена акция глобальная, всемирная акция. Это в поддержку Михаила Саакашвили, который находится сейчас в тюремной больнице. 4 января, начиная с 12 часов, ну и где-то приблизительно до 2, вот в этом диапазоне. Кто как подтянется, значит, подходите к посольствам Грузии, в странах, где вы живете. Это в основном в столицах, но есть и консульские учреждения в других городах. Вот сейчас уже сообщают на сайте, на Facebook-странице Михаила Саакашвили и в ряде других ресурсов, там вот «Эхо Кавказа», ну, то есть это «Радио Свобода», что уже больше, чем в 20 городах точно пройдут манифестации, там уже образованы группы. По моим данным, уже до 40 городов, где пройдут эти мероприятия. В самой Грузии, по всей Грузии будут протесты, будут выступления. Поэтому мы очень рассчитываем, что завтра общая численность участников дойдет до тысячи тысяч людей. Причем я хочу подчеркнуть, что везде, от Вашингтона до там, Берлина, от Лондона до... там в Австралии тоже в ряде городов и так далее будут эти выступления. То есть география огромная. Это почти весь мир. Мы не знаем, где-то придет 5 человек, а где-то придет 100 человек. Мы не знаем этого, да? Но просьба такая, все-таки присоединиться к этим манифестациям. Даже если вы не успели сготовить плакат или там написать «Save Миша», то, что мы сделали мемом, вы приходите сами, кто может, снимайте это на видео, на телефоны, фотографии делайте, и присылайте, пожалуйста, Алексею Ильи Арестовичу, там на его страницу, ну, в комментариях просто ставьте, и все, к любому посту. Обязательно телеграм-канал Фейгин Лайв, там мы будем размещать ваши фотографии из с акций протеста обязательно. И завтра у нас вечером мы планируем по итогам эфир. У нас будут участвовать грузинские политики, так сказать, и так далее. Большой будет эфир по итогам этой акции, но мы надеемся, что грузинское руководство все-таки отреагирует на это выступление, найдет возможным все-таки решить проблему Михаила Саакашвили в ближайшее самое время, отправить его на лечение куда-нибудь в Германию, в Шарите или в такую же клинику. Мы еще раз призываем президента Саламе Зурабишвили, лидеров партии, руководства правительства озаботиться этим и решить эту проблему уже наконец. И прекратить весь этот морок, понимаете. Нам тоже не хочется продолжать дальше, а у нас обширная программа дальнейшая, понимаете. Мы ведь и дальше можем продолжить. И у нас вполне хватает креатива, чтобы эту ситуацию усугубить. Нам бы этого очень не хотелось, но я надеюсь, что все-таки благоразумие присутствует в грузинском руководстве, и они пойдут нам навстречу.
Да, я хочу произнести тебе короткий спич. Дело в том, что политика давно стала аморальной. Аморальной, не моральной. Есть государственные интересы, интересы отдельных групп над государственным блоком, и их принято достигать любой ценой, ну, кроме там, значит, жертвы всеми направо и налево. Во времена такой страшной войны, которая, ну, постоянно имеет угрозу разрастись за пределы России и Украины, например, самое время вспомнить о морали в политике. Вот я очень хочу, чтобы в политику вернулась мораль. А какой морали в политике, ценности? Ну, вот она возвращается потихоньку. Мы видим, что происходит с Западом. Запад снова набрал себя и так далее. Вот эта война за Михаила, да даже не важно, какая у него фамилия, как имя, за человека, которого убивают в тюрьме, издеваются, убивают. Это война за возвращение морали и ценностей в политику. Так вот, каждый, кто поучаствует в этом, словом ли, приходом под посольство, либо просто распространением через соцсети и так далее, участием, лайком, это, считайте, вы боретесь за возвращение морали в политике, в политику. А если мы не вернем мораль в политику, мы как человечество не уцелеем. У меня очень плохой прогноз на цивилизацию, на судьбу цивилизации, если мы не вернем мораль в политику. А вот если вернем, это дело каждого из нас, то мы получаем шанс. Не только как отдельная Грузия, Россия, Украина, там Германия, Франция, Австралия, Соединенные Штаты, а в принципе как человечество. Понимаете, можно осуждать человека за преступление. Можно по-разному оценить политическую деятельность тех или иных. Но если мы позволяем издеваться над человеком в тюрьме и заставлять его участвовать в судебном процессе, когда он имеет подтверждение о том, что его отравили, это вообще-то пытки. Причем тяжелые пытки. И более моральные вещи, чем подобное, невозможно придумать. Это делают политики государства, которые заявили, что их целью является Евросоюз. И которые были осуждены Евросоюзом. Поэтому давайте вернем мораль в политику каждый на своем уровне. Вот просто поучаствуем в защите человека, которого зовут Михаил. которые убивают в тюрьме, и которого мы все имеем хороший шанс защитить. Потому что большого публичного давления всемирного власти Грузии могут они выдержать нынешний. Это слишком, это серьезный факт. Слишком. Даже вся их любовь взаимная с Путиным, который ненавидит лично Саакашвили и хочет его добить, может не дать им достаточных сил для того, чтобы противостоять коллективному давлению многих, многих тысяч людей во многих и многих странах. Тем более, что вы же знаете, как политики действуют, даже самых демократических, самых открытых обществ. Есть серьезное общественное давление, реагируют. Нет общественного давления, реагируют меньше или вообще не реагируют. Наша задача продемонстрировать подобную общественную реакцию в защиту Михаила. Тогда и западные политики, и политики очень многих стран будут реагировать, а значит, дают очень хороший шанс на то, что мы прекратим эти пытки, отправим его в лечебное учреждение. А внутренние дела Грузии остаются внутренними делами Грузии. Если они считают необходимым его судить, это их дело. Но давайте же вылечим человека, перестанем его добивать. Потом продолжайте здоровье, если вам так это надо. Если вы так решили. Если этого требует закон. Но не пытать же его, да. И не убивать же его, да. Вы его определитесь, вы ли его судите или убиваете. Это же разные вещи. Сильно разные.
Да. Да. Ну что же, мы благодарим всех зрителей, кто смотрели наш эфир. Благодарим Алексея Арестовича. Наш ближайший эфир, как я понимаю, через день будет. Да,
послезавтра,
числа 5-го. Да. Послезавтра, 5-го числа. Вот, поэтому приглашаю всех именно 5-го прийти на эфир очередной с Алексеем Арестовичем. Ну и завтра, как уже сказали, многие увидятся на акциях протеста около грузинских посольств. Всем пока, всем до свидания.